Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Программа «По страницам Библии», 110-й выпуск у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге «Исход». Бог обращается к Моисею, и Бог побуждает его к тому, что казалось совершенно невозможным. Моисей уже пытался спасти народ израильский, ничего не получилось. Выясняется, что пытался Моисей своими силами, по своему пониманию, по своему разумению. И тут Бог обращается к нему и говорит нечто совершенно новое. В самом начале 6 главы мы читали, как Бог говорит о себе. Дело в том, что все сейчас готовится к этой великой битве богов. Помните, мы с вами отметили в прошлый раз, что дело здесь не в том, что Бог противостоит фараону, не в том, что Моисей противостоит фараону, не в том, что Израиль противостоит Египту. Это совершенно другое противостояние. Бог Израиля противостоит божествам египетским. Моисей приходит со старейшинами Израиля к фараону, об этом мы читали в 5 главе, и просит отпустить израильский народ всего на 3 дня в пустыню, чтобы поклониться Богу, чтобы принести жертву Богу. И фараон фактически говорит: «Я не знаю этого Бога, я не знаю, кто он такой, и меня это все не интересует, идите отсюда». Более того, фараон увеличивает для израильтян норму выработки кирпичей и сокращает обеспечение необходимым сырьем. Бог хочет показать Моисею, кто он такой и что он, этот Бог, собирается сделать. И в данном случае это особенно важно, потому что Моисей видит фараона, Моисей видит также своих единородцев, людей из того же самого народа, что и он, еврейского народа. И эти люди говорят: «Зачем ты так сделал? Сейчас нам хуже, чем было раньше. Почему из-за тебя мы должны страдать?» Бог открывает Моисею самого себя, а потом уже через него выводит израильский народ из Египта, предварительно показав и фараону, и египетским божествам, и всем, кто этим божествам служил, кто он такой на самом деле. Потом, на протяжении многих веков, израильтяне будут вспоминать, да и до сих пор вспоминают эту историю как великую историю Божьей любви, великую историю Божьей милости, Божьего избавления. Потом израильтяне будут говорить об этом своим детям, потому что Бог совершил великое дело. Сегодня мы, христиане, вспоминаем также слова апостола Павла: «Ибо начавший в вас доброе дело совершит его до дня Иисуса Христа». Буквально тот, кто начал доброе дело в вас, тот, кто начал работать в вас, действовать в вас, он и совершит. Это не про вас, это про Бога. Это про его милость, это про его силу, это про его всемогущество. Бог знает наши нужды и сегодня, так же, как он знал когда-то нужды израильтян. Бог знает наше безнадежное положение, наше состояние, и нам нечем его удивить. Он в курсе. Наша задача заключается не в том, чтобы ввести его в курс дела, а скорее в том, чтобы показать, насколько мы ему доверяем, насколько мы ему верим. Итак, книга «Исход», 6 глава. «Итак, скажи сынам Израилевым», читаем мы в 6 стихе. А дальше 7 Божьих обещаний. 7 обещаний, касающихся искупления. «Я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского, и введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Вот семь обещаний. Они были актуальны для Моисея, для Аарона, для народа Израилева. Они актуальны также и для нас с вами. Смотрите, я Господь, и выведу вас из-под ига египтян. Человек, не знающий Бога, тоже живет под игом. Это иго греха, которое проявляется через конкретных людей. Мы делаем себя слугами других людей вместо того, чтобы приходить к Богу, вместо того, чтобы обращаться к Нему. И вот первое обещание – я выведу вас из-под этого ига. Под этим игом совершенно не обязательно жить. И избавлю вас от рабства их. Человек, который честен перед самим собой, поймет, что его жизнь действительно подобна рабству. Люди, даже те, кто не считают себя христианами, признаются зачастую, что их жизнь монотонна, их жизнь одинакова, они не понимают, зачем живут, они не понимают, в чем смысл того, чтобы работать с утра до вечера, с понедельника по субботу, отоспаться или нагуляться в воскресенье, а потом снова с понедельника до субботы работать, не покладая рук. Кто-то работает больше, кто-то меньше. И вот эта жизнь без Бога понятна многим. И поэтому необходимо это избавление. Избавлю вас от рабства их. Но это избавление требует усилия. Бог совершил это усилие тогда, в случае с израильским народом. Бог совершает это усилие и сейчас. Это усилие совершилось на Голгофском кресте. Кстати, это единственный способ получить спасение. «Избавлю вас мышцею простертую и судами великими». Вот осужден был Божий Сын, осужден был сам Иисус Христос ради того, чтобы мы получили спасение, ради того, чтобы мы получили избавление. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом». Читаем мы дальше. Помните, мы уже говорили о том, что Бог не только выводит, не только освобождает от чего-то. Я спасен, я свободен от греха, но Бог и приводит нас в совершенно новое место. Мы становимся Божьим народом, мы становимся Его детьми. Меняется вся наша жизнь. Сегодня многие предпочитают видеть и представлять себе такого сахарно-доброго Иисусика. Вот Иисус меня действительно освободил, Он меня действительно избавил от греха, и это здорово. Но избавил Он меня просто для вечности. Если бы Он избавил нас просто для вечности, Он бы в вечность нас и отправил. Но мы остаемся на этой земле. Он не забирает нас сразу в вечность. У Него есть свой замысел, свой план для жизни каждого из нас. Иисус выводит нас из старого мира, из мира греха, и дает нам новую жизнь. Он меняет нас. Именно поэтому картинка сахарного, сладкого Иисусика, доброго, милого Иисусика не проходит. Понимаете, если нет изменившейся жизни, то и нет оснований говорить о том, что мы действительно спасены. Я знаю людей, я встречал людей, которые говорят: «Я спасен, все у меня здорово», но ты смотришь на его жизнь и понимаешь, что все далеко не здорово. Мы в редакции нашей программы получаем письма, и некоторые из них действительно удивительны. Вот письмо от человека, который уже несколько лет слушает нашу передачу. Я думаю, что я лично не стал бы разговаривать с ним, если бы я знал его. Но Бог усмотрел иначе. Бог сделал так, чтобы этот человек слушал нашу программу. Он рассказывает о своей жизни, он рассказывает о своем пути. Это был путь нечести, это был путь греха. Автор письма признается, что где-то бегают 5, а может быть больше, его незаконных детей. Все, разумеется, от разных женщин. Он говорит о том, что в какой-то момент своей жизни он стал религиозен и даже пошел получить духовное образование и сошелся с женщиной, которая собиралась принять монашество. У них была интимная связь. У них был целый роман. При этом он продолжал получать религиозное образование, а потом даже стал служить в церкви. И вот в какой-то момент Бог коснулся этого человека. Бог стал работать в нем. Бог стал действовать через него. Это было коренное преобразование, коренная перемена. Да, этот человек продолжает испытывать последствия своих былых грехов. Но при этом сейчас у него семья. Кстати, семью он создал именно с той женщиной, которая в свое время собиралась принять монашество. Это совершенно другой человек стал. Я разговаривал с одной женщиной, которая рассказывала мне про своего мужа. Это еще одна семья, но там очень похожая история. Ее муж был диаконом в таком небольшом сельском приходе, небольшая была церковь, и жену беспокоили две вещи. Во-первых, ее беспокоило, что муж ее постоянно на нее сердится. Он необычайно гневливый человек. Во-вторых, что из церкви он каждый раз приходит пьяным. Ну, потому что после служения они шли и что-то такое отмечали. Но потом в какой-то момент через чтение Писания, через чтение Библии и христианской литературы в жизни этого человека стал работать сам Бог. И он понял, что вот этот путь, которым он идет, это путь религиозности, но уж никак не путь веры. И в жизни этого человека наступила крутая перемена. Он вышел из рабства греха для того, чтобы идти дальше. 8 стих. «И введу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Это новая земля, это новая жизнь, по-настоящему новая жизнь. Это исполнение Божьего обещания. Понимаете, недостаточно лишь только освободиться от прошлого. Надо принять то настоящее и то будущее, которое дает нам Господь. И так получается, что Бог фактически протягивает нам свою руку, так же, как протягивал когда-то израильтянам. Они находились в плену в Египте, как мы сегодня без Бога находимся в плену греха. Но Бог имеет силу освободить и из Египта, и от греха. Бог имеет силу освободить и израильтян, и нас с вами. Он, и только Он, совершает это удивительное дело искупления. И именно поэтому нам нужен не игрушечный Иисусик, который соответствует нашим представлениям, а великий, спасающий, сильный, по-настоящему мощный Бог. Вот таков и есть великий план исполнения. Бог устроил это, и только Он может довести этот план до конца. В 8 стихе мы с вами читали о том, что Бог введет нас в новую землю. И как эхо этой мысли звучат слова апостола Павла, послание к Римлянам, 5 глава, 1 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы оправдались верою, теперь же мы имеем мир с Богом. Это очень важно. Не только то, от чего мы освободились, но то, во что мы вошли, то, как мы теперь живем, потому что Бог устроил это великое избавление.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но продолжим читать дальше. Исход, 6 глава, 9 стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Вы знаете, с одной стороны, мне жалко Моисея, но с другой стороны, я понимаю израильтян. Ну вот просто посмотрите на это по-человечески, так, как смотрели на это израильтяне. Появился какой-то Моисей, который 40 лет назад учинил беспредел, которого сослали, который оказался в пустыне. Вот через 40 лет он вышел, про него еще помнят, где-то как-то друг другу пересказывая, помнят. И вроде он говорит: «Все, Бог выведет вас. Идем к фараону». И пошли Моисей и Аарон к фараону. И чем все кончилось? Работать еще больше надо. Жизнь еще сложнее стала. Обстоятельства изменились. Моисей не только не освободил народ Израиля, но и сделал его жизнь тяжелее. Кстати, вот подобное состояние разочарования порой бывает у молодых христиан. Человек думал, что с Богом все будет очень просто и легко, но на практике жизнь во многом становится тяжелее, чем была раньше. Вот именно по этой причине, по причине разочарования, Бог начинает ободрять Моисея. 10 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей“. И сказал Моисей пред Господом, говоря: „Вот сыны Израилевы не слушают меня, как же послушает меня фараон? А я несловесен“». Я понимаю Моисея, да, вот меня и так не слушают, а ты еще меня отправляешь к фараону. И вот ободрение в 13 стихе. «И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Понятно, что у Моисея есть вопросы, понятно, что есть возражения. Но Бог говорит: несмотря на обстоятельства, вы пойдете и будете делать свое дело, или, точнее, мое дело. Несмотря на сложности, вы пойдете и будете совершать то, к чему я, Бог, призвал вас. А дальше идет родословие. И, честно говоря, мне от этого родословия скучновато. И какие-то вещи мы здесь пропустим, но я все-таки должен его прочитать. И потому, что для Бога это важно, и потому, что для израильского народа это было важно, и потому, что там будут некоторые вещи, которые, ну, нельзя пропустить. Вот мы не поймем дальнейшее повествование, если мы с вами это пропустим. Поэтому кое-что из этой генеалогии, из этого родословия мы прочитаем. Вот начальники поколений их: сыны Рувима, первенцы Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми. Это семейство Рувимовы. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что все перечисляются по именам. Очень четко Бог помнит эти имена и хочет сохранить их. 16 стих – это священнические династии. Вот имена сынов Левия по родам их: Герсон и Коав и Мерари. Кстати, этих людей мы с вами еще встретим обязательно. А лет жизни Левия было 137. Дальше поколение Герсона. Мы читаем имена этих людей: поколение второго из сыновей – Леви. Дальше сыны Мерари, то есть третье поколение, третий род, третий из потомства Левия – это тоже священническая династия. Обратите внимание еще вот на что. Это у нас 18 стих. Кстати, хороший вопрос для библейских викторин. Скажите, пожалуйста, а к какому колену принадлежал Моисей? Все так или иначе помнят колено Израилевы. Мы знаем, что из колена Иудина произойдет Давид, и потом из колена Иудина уже потомок Давида, царь, который будет на престоле Давида, Иисус. А вот Моисей и Аарон, они из какого колена? В 18 стихе перед нами потомки одного из сыновей Левия. Сыны Каафовы – это Амран, и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. Вот Амрам – это тот самый, который потом будет отцом Моисея. Об этом мы узнаем в 20 стихе, и об этом мы с вами уже говорили раньше. То есть Моисей принадлежит к священническому роду, к священническому колену Левия. Интересно, что современные иудеи сегодня не помнят, к какому колену они принадлежат. Вот эта историческая память прошла, она исчезла. Тогда же все это было совершенно очевидно. Есть еще один вопрос, который часто задают, на который я должен здесь ответить. Обращают внимание на то, что Моисей родился, и была вероятность, что он не выживет, потому что было распоряжение фараона, был указ фараона об умерщвлении еврейских младенцев мужского пола. Но вы помните, что ведь у Моисея был брат Аарон? И порой спрашивают, а как же Аарона не убили? Как он все это пережил? Обратите, пожалуйста, внимание по тексту на то, что Аарон был старше. И можно с большой долей уверенности предположить, что Аарон как раз родился еще тогда, когда этого указания от фараона не было. А указание умерщвлять первородных детей иудеев, если это будет мальчик, любого мальчика, даже не только первородного, да, мальчика в принципе, это указание было уже потом. Аарон к тому времени уже жил, поэтому никакого отношения к Аарону это указание фараона не имеет. Дальше продолжается родословие, мы его пропустим. 26 стих. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Почему это так важно? Ну, потому что потом встанет вопрос, кто? Зачем? На каком основании? Почему такое делали? И ответ на этот вопрос будет очевиден. Аарон и Моисей получили повеление от Бога. Богу пришлось еще с Моисеем, кстати, повозиться, потому что Моисей будет выступать против, Моисей будет говорить, я ничего не понимаю, у меня ничего не получится. Но его Бог уже сделал своим особым орудием, своим особым инструментом. Вот эти два брата совершают такие дела по одной простой причине. Бог их на это призывает. Он дал им для этого власть, он дал им для этого возможность, он дал им для этого повеление. 28 стих. «Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот, я не словесен, как же послушает меня фараон?» И мы уже об этом читали, это уже было в 4 главе, и здесь это повторяется, и 7 глава. «Но Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. ты будешь говорить ему все, что я повелю тебе. А Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, а я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых, из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда простру руку мою на Египет и выведу сынов Израилевых из среды их». Вот начинается великая битва богов. И накануне битвы, в самом начале, Бог еще раз ободряет Моисея. Бог еще раз показывает, что это битва, которую будет вести он сам. Сам Бог. Друзья, а какие битвы бывают в вашей жизни? Бывает ли у вас ощущение, что вы встречаетесь со всесильным фараоном? Я хочу вас ободрить. Фараон не всесилен. Поэтому главный вопрос не про фараона, а про вас и про Бога. Знаете ли вы того Бога, перед которым ни один фараон не устоит? Друзья, готовьтесь, в следующий раз битва богов, и мы будем в переднем ряду сидеть и наблюдать. Будет и шум, и грохот, и даже фейерверки. Готовьтесь. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.